Итак, происхождение ислама. К началу VII века Аравийский полуостров населяло множество независимых и практически неуправляемых племен. Одни из них были кочевниками, арабами-кочевниками, другие вели оседлый образ жизни, занимались сельским хозяйством, третьи проживали в торговых городах и занимались караванной торговлей. Города располагались вдоль караванных путей, поэтому неизбежно обычно вокруг источников воды, где караваны могли остановиться, и, соответственно, жители этих городов имели свой постоянный доход от прохождения там караванных путей. И, в общем, население постепенно росло, и стала острая необходимость расширения своих территорий, потому что ресурсы Аравийского полуострова до того, как там нашли нефть, и там еще долго нефть не найдут, и долго еще, в общем, ее не будут пользоваться, помимо нефти там, собственно, ресурсы достаточно скудные для того, чтобы большое население прокормить. Что касается религиозного аспекта, то это был идолопоклоннический край. В каждой местности имелись свои идолы, свои племенные идолы, и каждое племя, каждый клан поклонялся своим идолам. Но были также и наиболее чтимые из всех идолов. Самые чтимые – это были черные камни в Мекке. Это святилище Кааба, которое называлось. Там вот были такие черные камни, по всей видимости, они были метеориты, камни, которые упали с неба, что придавало им особый такой сакральный статус. Мекка был одним из главных торговых городов. Он находился на пересечении караванных путей, и жители были его весьма такими благополучными и успешными на всем Аравийском полуострове. Ну и кроме того, поскольку у них было место такого поклонения, опять же, для всего Аравийского полуострова, то паломники, которые приезжали поклониться этим черным камням, также приносили мекканцам стабильный доход. И в этом смысле было очень выгодно, что именно у них находилось такое всеми почитаемое святилище. Однако идолопоклонничество, конечно, доживало уже последние дни. Аравия созрела для некого творческого такого синтеза, религиозного синтеза. Тут, в общем, была такая смесь из разных народов и религий. Туда сбегали диссиденты из всех империй, но в основном из двух, конечно, из византийской и из персидской. Всевозможные еретики, иудейские, христианские, персидские, египетские, все бежали в Аравию вдаль от контроля и селились там. Также работали там и миссионеры всех мировых религий. Зороастрийцы имели свой успех в северо-восточных районах, которые граничили с Персией. Во многих арабских городах имели значительные еврейские колонии. Самая известная из них была в Медине, и, соответственно, в Медине было наиболее распространенное иудейское влияние. Многие арабы в Медине и в окрестностях обратились в иудаизм. Но наибольших успехов достигли все-таки христианские миссионеры. В Синае и на севере было распространено халхидонство, то есть православная вера. Несторианство обосновалось на северо-востоке, там, где было персидское влияние. И, соответственно, монофизитская община располагались вдоль великих караванных путей вплоть до Йемена. Ряд племен, арабских племен, таких как гасаниды, были полностью христианскими. Арабские купцы часто путешествовали в сирийские, палестинские и иракские города, и, соответственно, они имели много возможностей изучать религии цивилизованного мира. И даже в самой Аравии была такая древняя монотеистическая традиция, так называемый ханиф. Способности Мухаммеда, они, в общем, идеально подходили к создавшейся ситуации. То есть необходим был какой-то синтез, но необходим был человек, который этот синтез принесет. И вот им как раз и стал Мухаммед. Мухаммед был родом из священного города Мекки. Бедный родственник, он был из влиятельного племени корейшитов. Там вообще в Аравии царила племенная структура, и, собственно, племя несло ответственность за каждого своего члена. То есть личной ответственности не воспринималось. И в этом смысле, покуда Мухаммед был членом племени корейшитов, он находился под защитой всего племени, и в этом смысле к нему нельзя было применить какие-то меры, даже если кто-то был с ним не согласен. До 40 лет он был торговцем и много путешествовал. Вначале он служил приказчиком у своей богатой родственники, вдовы Хадиджи, а потом он, в конце концов, на ней женился. Она старше была его на 15 лет, ей приглянулся такой смазливый молодой приказчик. Для него это был способ раз навсегда решить свое материальное положение. Богатая вдова. Таким образом, он получил возможность иметь гораздо больше свободного времени, меньше путешествовать и больше размышлять на разные темы. Мухаммед страдал странными припадками, возможно, эпилепсией, и у него иногда были видения. Жена вначале стыдилась таких припадков Мухаммеда, но потом поддалась вере некоторых друзей Мухаммеда, что ему действительно является архангел Гавриил, Джибраил, как он его называл, и сообщает откровения. Мухаммед сам был человеком неграмотным, понаслышке имел представление о вере иудеев и христиан и принимал всех патриархов и пророков, в особенности Христа, как подлинных посланников Божиих. Но таким же посланником он считал самого себя. Вначале Мухаммеда привлекало монофизитство, но учение о Троице показалось ему несовместимым с монотеистической традицией ханиф. Правда, нужно сказать, что он о Троице имел весьма извращенное представление. Он считал, что Троица состоит из Бога, Иисуса и Марии. И учение, к которому он сам пришел, хотя полностью христианство не отвергало, но стало такой его искаженной и упрощенной формой. На самом деле, куда более приемлемой для восприятия того народа, плотью от плоти которого был сам Мухаммед. На самом деле, есть разные версии происхождения откровений Мухаммеда. То есть, что это были за откровения, какова была их природа. И, собственно, у отцов, византийских отцов, у православных отцов мы находим все три эти версии. Соответственно, мы можем выбирать любую из них, которая нам покажется наиболее убедительной. Одни отцы говорят, вот, собственно, та версия, которую я озвучил, что Мухаммед страдал эпилептическими припадками, во время которых у него были болезненные видения. И, собственно, вот эти вот болезненные видения он принял за откровение Божие. Само описание этих видений достаточно странное. Там постоянно подчеркивается насилие, что некто являлся Мухаммеду, и явление сопровождалось страхом и ужасом. Он его душил, тот, кто являлся, и требовал, чтобы тот повторял за ним его откровение. Все это сопровождалось темными облаками, чувством особого холода, просто такого неземного холода и так далее. Когда мы все это читаем, то все это весьма похоже на бесовские явления, потому что как раз Божье откровение никогда не бывает насильным. Божье откровение всегда человек принимает добровольно, а тут постоянно подчеркивается насилие. И поэтому ряд отцов как раз говорил об этих видениях Мухаммеду как об очевидных бесовских явлениях, тех бесов, которые назвались вот Джабраилом, именем архангела Гавриила. Еще третье есть мнение, что Мухаммед на самом деле просто все это придумал. Это был плод его фантазии для того, чтобы укрепить свой авторитет среди своих близких родственников. И вот даже, возможно, это была какая-то небольшая игра для него, но в результате поверило гораздо больше людей, чем он даже сам ожидал. И он должен был поддерживать дальше эту легенду. Так что, собственно, вот все три мнения встречаются у разных отцов. Можно выбирать любое, но, возможно, также и сочетание всех трех из них. Успех Мухаммеда в качестве религиозного лидера объясняется главным образом тем, что, в общем, он, как никто другой, понимал арабов. Возможно, он был самым одаренным и самым способным арабом за всю историю этого народа. Но также он разделял и все чувства и предрассудки своего народа. Кроме того, Мухаммед обладал таким несомненным политическим гением. Он был действительно прирожденный политический деятель. Этого никак от него не отнимешь. И вот это вот сочетание талантов и позволило Мухаммеду за 10 лет из ничего практически создать империю, готовую к завоеванию мира. Итак, 622 год стал городом хиджры, то есть бегства. Мухаммед проповедовал свое учение в родной Мекке. Народ его не принимал, тем более, что он проповедовал против вот этих вот черных камней Каабы. Говорил, что это идолопоклонство, и их нужно уничтожить. Мекканцы были крайне недовольны, потому что это был стабильный доход городу. Но до той поры, покуда Мухаммед находился под защитой своего племени, сделать они ничего не могли. Оно в какой-то момент даже, в общем, и племя было поставлено перед условием, что либо оно отрекается от этого человека, который принесет всем нам погибель, либо, ну, как бы просто само племя будет поставлено вне закона. Таким образом, племя сделало свой выбор, и Мухаммед бежал из родной Мекки. Бежал он в Медину. Мухаммед на тот момент проповедовал строгий монотеизм. Его лозунг «Нет Бога, кроме Аллаха». Ну, Аллах, собственно, и значит Бог. «Нет Бога, кроме Бога». «Ля иля иль аля». К 632 году, когда Мухаммед скончался, то есть через 10 лет после хиджры, через 10 лет после бегства, он уже был господином всего Аравийского полуострова, и армии его пересекали границы Византийской империи. Такой неожиданный взлет авантюриста на Востоке – вещь достаточно частая и часто встречается, но также частые падения авантюристов. Мухаммед, однако, оставил против себя очень прочную и жесткую организацию, выживание которой было гарантировано Кораном. Коран, это книга, которая провозглашена была пророком ислама неизменным словом Божиим, состоит не только из мудрых изречений, притч и рассказов, но содержит в себе и правила ежедневного поведения, управления империей и полный свод законов. Нужно помнить, опять же, что Мухаммед был человеком неграмотным, сам Коран он не записывал, он пересказывал те откровения, которые ему являлись, и они фиксировались письменно его грамотными приверженцами. Но основной, собственно, вот тот канонический текст Корана, который сегодня существует, был составлен уже после смерти Мухаммеда и после значительной правки. То есть, таким образом, заявление веры мусульман, что Коран был практически дословно продиктован Богом, оно не соответствует исторической действительности, потому что, опять же, то есть, что Мухаммед говорил разные вещи, и какие-то из них вошли в Коран, какие-то не вошли, какие-то сильно достаточно редактировались и изменялись. Поэтому, на самом деле, окончательная версия Корана, она сложилась по меньшей мере, где-то в течение столетия после смерти Мухаммеда. Ну, Коран достаточно прост, чтобы его могли принять арабы, современники Мухаммеда. С другой стороны, достаточно широк и универсален, чтобы отвечать нуждам Великой Империи, которую создадут его последователи. То есть, в общем, сила ислама скрывалась в его простоте. Все просто. Один бог на небе, один глава правоверных на земле, один закон, Коран, по которому он правит. В отличие от христианства, которое проповедовало мир, но при этом само никогда не могло его достигнуть, ислам открыто пришел с мечом. Он проповедовал войну и, честно, выполнял свою проповедь. Война так война. Итак, Мухаммед в 622 году нашел убежище в Медине, где жила большая колония иудеев. Начал свою проповедь он с них, но, однако, они его не признали пророком. Но постепенно широкие арабские массы начали откликаться на новые религиозные движения и слагаться в могучую арабскую силу. Чернь фанатически окружила Мухаммеда и дала ему твердую власть над Мединой. Таким образом, он стал владельцем целого города. Жители пустыни, которые потом стали известны под именем бедуинов, которые грабили караваны купцов и паломников, начали теперь их грабить не просто так, а идейно, как неверных. То есть в этом смысле тоже оказался очень выгодный ход Мухаммеда. Он предложил им идейное обоснование своих грабежов, и все получилось совершенно замечательно. Победители начали увлекаться захватом территорий и создали завоевательное движение. Вначале они заняли юг Аравии, потом дошли до центра. Воины превращались в миссионеров. За это миссионерское такое завоевание от своего вождя, пророка, они получали особое благословение и обещание райских благ в случае гибели в джихаде, в войне против неверных. Собственно, военный подвиг заключался в уничтожении идолопоклонства и многобожия. В число многобожников поначалу попали иудеи и христиане, на которых Мухаммед обиделся за то, что они отказались принимать его проповедь. Итак, вся периферия Аравийского полуострова была фактически захвачена мусульманами, последователями Мухаммеда. Все это произвело впечатление на Мекку, которая еще сопротивлялась новой вере. И в 630 году Мекка сдалась Мухаммеду. Но со своей стороны он тоже пошел на компромисс. Он перестал воевать против камней Каабы, как в первый момент движения, и как бы объявил, что Кааба была достопочтенным созданием святых праотцев-патриархов Авраама, то есть Ибрахима, и его сына Измаила, Ишмаэла, то есть родоначальника арабов. И камни, как были до Мухаммеда, так до наших дней остались живой святыней не идолопоклоннического ислама. То есть идолы вполне остались. С Римской империей столкновения начались еще при жизни исламского пророка. Но, в общем, они ограничились пока мелкими и не слишком успешными набегами на Палестину. После смерти Мухаммеда ему наследовал Абу-Бакр, и он завершил захват Аравии, когда завоевал персидскую колонию в Бахрейне. И затем арабы ворвались в нынешнюю Транс-Иорданию, которая называлась Петрея. И победили местного византийского экзарха Серкия, вышли на юг Палестины и захватили Газу. С гражданскими жителями обошлись мягко, но солдаты гарнизона все были перерезаны и стали первыми мучениками христианами от ислама. Да.
Дело в том, что Мухаммед еще завоевывал своей коммерческой деятельностью тем, что уменьшил налоги, да?
Это было уже потом, когда это не Мухаммед, а уже его последователи. То есть пока просто такой вот был открытый захват и консолидация власти. То есть потом, когда будут завоеваны обширные христианские территории, ну вот про это как раз мы будем говорить. Тогда нужно было создавать статус-кво. Пока еще он как бы не был создан. Пока прошла открытая такая война на уничтожение. Ну, на уничтожение и на захват. В 634 году Абу-Бакр скончался, и его сменил новый халиф. Халиф значит наместник. Звали его Амар. Южная Палестина постепенно все больше наводнялась арабами. Патриарх Иерусалимский Сафроний, святитель Сафроний уже весьма преклонного возраста в тот момент, даже в день Рождества 634 года не смог выйти из Иерусалима с паломниками в Вифлеем. Ну, о святом Сафронии мы будем говорить чуть позже. Собственно, он был одним из главных действующих лиц и героев своей эпохи. Тем временем Ираклий, который пребывал с остатками своего войска на севере Сирии, наконец понял, что к этой кучке бандитов и мародеров нужно серьезно отнестись. Но вот тут, собственно, и мы приходим к этой проблеме, собственно, вот той цепи событий, которые постепенно развивались после убийства императора Маврикия и начала персидских войн. То есть убийство императора Маврикия повлекло за собой персидские войны, войны, которые фактически уничтожили Персидскую империю как сверхдержаву и полностью обессилили Византийскую империю. То есть после изнурительной многолетней войны между двумя империями просто Византия вышла победителем, но сил больше не было. Войска не было, казна была разорена, районы были разорены, народ был разорен, и сравнительно небольшая кучка арабов, которая в обычных условиях легко была разбита регулярной византийской армией, именно в тот момент ей сопротивляться было абсолютно некому. То есть в каком-то смысле повторилась, ну, гораздо более серьезном масштабе ситуация в Италии, когда византийское войско воевало на уничтожение с готами, и готов победили. Но у Византии уже не было сил, и пришло сложить небольшое племя лангобардов, которые просто голыми руками заняли Италию. Тут вот эта, та же самая катастрофа повторилась, но уже в таком действительно вселенском масштабе. В войне с Персией император Ираклий даже все ценности церквей истратил на эту борьбу. Война очень, собственно, дорогое дело, дорогостоящее дело, и требуется масса материальных ресурсов. Он обещал их восстановить церкви, но как бы возможности восстановить у него не было. На армии средств у него не было. Тяжелые налоги, и без того население ожесточили, и население было, собственно, на грани восстания. Из последних сил Ираклий сколотил кое-какое войско и заставил арабов отойти от Дамаска и Эдессы на юг за Мертвое море. Но на большее сил византийцев уже не было. Развивать наступление они уже не могли. И, собственно, таким образом наступил исторический конец Великой эпохи, которая началась с завоеваниями Александра Македонского. Итак, после 1000 лет эллинской цивилизации, через 700 лет после помпеевских завоеваний на Востоке, началось отступление европейской культуры из этих пределов. Арабы отступили от Дамаска, то есть это Сирия, север Палестины, к северу от Палестины, прошли, опять же, за Иорданом по территории нынешней Иордании и ворвались в Галилею. Снова в пути захватили Баалбек, Холмс и Тиверию. В новом 635 году они вновь вышли к Дамаску и захватили Дамаск. Теперь Ираклий был серьезно обеспокоен. Он послал две армии. Одну из армян и монофизитов арабов-гассанидов, а другую византийскую армию под командованием своего генерала Федора Тритиуса. Роковой день, 20 августа, 636 год. Это сражение при реке Ермук. Дул жаркий ветер из пустыни, Самум. Византийцы стояли с подветренной стороны, пыль и песок летели им в глаза и мешали воевать против арабского войска. В самый решающий момент 12 тысяч гассанидов, арабов, вспомнили о том, что они родственники арабов-мусульман, и перешли на их сторону. Всего византийское войско насчитывало 40 тысяч человек, то есть практически треть его ушла. И христианская армия была разгромлена. Однако нужно сказать, что гассаниды с халифом не ужились, вернулись в Сирию, и вскоре после ее окончательного завоевания мусульманами, и там они сохраняли верность своему христианскому вероисповеданию и императору, и даже оттуда переселились они в Каппадокию. Ираклий был в Антиохии, когда его достигли печальные новости. И тут у героя персидских войн случился нервный срыв. Он воспринял это как наказание Божие за то, что он развелся со своей женой и женился на своей племяннице Мартине. Больше ни средств и ни людей у него не было. Это, собственно, было все. После молебна в кафедральном соборе Антиохии он отбыл в Константинополь, обливаясь слезами. Последние слова его были «Прощай, Сирия, прощай надолго». Он обосновался, сделал свою ставку в Малайзии, пытаясь как-то организовать сопротивление, но у него просто началась психическая болезнь. В частности, развилась своего рода водобоязнь. Он стал бояться воды и не мог перемещаться водным транспортом. Пришлось его доставлять в столицу посуху через Малую Азию, но когда уперлись в Босфор, нужно было как-то решать. От воды он отказывался. Тогда выстроили целый гигантский понтонный мост, на котором насыпали землю, посадили деревья и траву, и вот после этого Ираклий согласился пересечь водное пространство и оказался в родном Константинополе. Но уже, собственно, сопротивление арабам было пущено абсолютно на самотек. Арабы быстро завоевали покинутую страну. Монофизиты переходили на их сторону, а евреи служили им проводниками. Лишь Кесария, Иерусалим и немногие крепости оказали им сопротивление. Святой патриарх Сафроний возглавлял оборону Иерусалима до той поры, покуда была надежда на избавление. В последний момент он отослал честной крест в Константинополь, чтобы он не попал к врагам, и в конце концов принял тяжелое решение о капитуляции. Патриарх знал, что сопротивление штурму значило полное право победителя. Собственно, это был исламский закон. Если город взят штурмом, то у жителей нет никаких прав, город отдается на 3 дня войску на разграбление, и потом, собственно, там устанавливаются абсолютно новые порядки. Добровольная сдача означала выживание и относительную религиозную терпимость. И в 638 году святой Сафроний объявил, что сдаст город лишь самому Амару, халифу Амару. Тот прибыл на переговоры с иерархом. Патриарх, уже весьма и весьма почтенного возраста, встретил Амара на Масличной горе. Он был поражен такой бедуинской простотой халифа, который явился к месту переговоров на белом верблюде, в засаленной шерстяной одежде из верблюжьей шерсти и с мешком фиников у седла. Сафроний предложил ему такую византийскую одежду, подобающую его сану, для того, чтобы проводить переговоры. Но Омар оставался в этой одежде лишь ровно столько времени, сколько понадобилось для стирки его одежды. И потом он опять переоделся в свою собственную. И все это вызвало скорбное восклицание патриарха. Воистину, это мерзость запустения, предреченное пророком Даниилом, водворившееся на месте святом. И вот на этой встрече были оговорены условия сдачи Иерусалима. Таким образом, после отвоевания святого города у персов, он оставался в руках христиан всего 7 коротких лет.
Да. Александр Леонидович, я бы хотел внести некоторую для себя ясность по двум вопросам. Дело в том, что если, в общем, ислам является религией ветхозаветной, ну, хотя бы в том смысле, что он признает пророков, признает Иисуса и так далее, вот иудаизм тоже является религией ветхозаветной, но, допустим, образно так на пальцах говоря, Христа они не признают, потому что, ну, в соответствии с Ветхим Заветом мы ждем Спасителя, он один, после него никого не будет. Если признавать Христа, вот, собственно, он есть, и все. Поэтому вот Христа, допустим, не признают. Если ислам признает Христа, то что получается, он лжет, что ли, Ветхий Завет в том смысле, что вот Христос будет вот единственным, и после него больше не будет никого. Ну, какое место для себя видел, допустим, пророк Мухаммед вот в этой системе Ветхого Завета? И второе, мы вот разговаривали, я так понял, что в этом ареале, о котором мы говорим, в принципе, те или иные формы, деноминации христианства были очень сильно распространены. И как так получилось, что наладилось некоторое сотрудничество вот у мусульман с евреями, у мусульман с монофизитами? Вот если есть вот этот общий базис, однако имеется также, на мой взгляд, вот разногласие с их постулатами и какими-то утверждениями Ветхого Завета. То есть вот это вопрос, есть ли там это разногласие и как наладилось сотрудничество. Вот два вопроса.
Ну, собственно, начнем со второго вопроса. Во-первых, я не сказал, что наладилось сотрудничество мусульман с монофизитами и с иудеями. Другое дело, что покуда Мухаммед, так сказать, формировал свои идеи, он встречался с самыми разными людьми, в том числе и с монофизитами, и с иудеями, и воспринял от них определенные идеи, но в своем преломлении, опять же, он был человеком не книжным, несомненно, очень способным, такой интуитивно очень одаренным, но при этом, конечно, отсутствие книжного образования сказывалось, потому что какие-то вещи, просто концепции были намного выше его понимания, поэтому он там воспринимал то, что мог, и строил из этого какую-то свою собственную систему. Но это было еще как бы до создания ислама, это вот тот момент как бы религиозного формирования самого Мухаммеда. Также я не соглашусь с вами, что иудаизм и тем более ислам – религия ветхозаветного. Ну, относительно можно сказать, что современный иудаизм – это ветхозаветная религия, но современный иудаизм – это новая религия, которая, собственно, была создана уже после появления христианства. Потому что когда фактически была произведена достаточно сильная правка Ветхого Завета, когда старые рукописи уничтожались, и он переписывался с оглядкой на те места, которые использовали христиане, на которые ссылались христиане, и их так несколько подправляли для того, чтобы их нельзя было интерпретировать в этом смысле. То есть поэтому, ну вот, можно иудаизм назвать, современный иудаизм, ветхозаветной религией только с оговоркой. Но что касается ислама, он никак не ветхозаветная религия, потому что, хотя он использует имена некоторых ветхозаветных персонажей, однако Мухаммед понимает их совершенно по-своему. То есть это кораническая религия, у них своя книга, которая, ну, безусловно, там какие-то идеи, параллели с Ветхим Заветом есть, ну и даже с Новым Заветом есть, потому что Мухаммед что-то слышал, там он, память у него была хорошая, что-то он воспринял, но, опять же, переработал по-своему. А Христа он признает в виде пророка. Он не сыном Божиим, признает пророком, но одного из череды пророков, одного даже из череды посланников Божиих, но ни в коей мере не сына Божия. А такое, собственно, признание ничего не имеет общего с христианством. Потому что христианство как раз подчеркивает уникальность, неповторимость Христа, именно Сына Божия. И Христос, он не пророк, который принес на землю какое-то учение. Собственно, таких пророков было много. А он Сын Божий. И проповедовал он прежде всего только о себе. В этом, собственно, смысл христианства. Поэтому, на самом деле, если по большому счету, если мы серьезно воспринимаем слова Христа, то мы должны, у нас есть, собственно, два пути к действию. То есть, либо мы признаем Его Сыном Божиим и Богом, и вторым лицом Святой Троицы, и мы кланяемся Ему, либо мы присоединяемся к тем, кто Его распяли, потому что, когда Он спрашивал иудеев, за что вы преследуете Меня, они говорили за то, что ты, называя себя Сыном Божиим, делаешь себя равным Богу. То есть его распяли за богохульство, за то, что он называл себя Богом. И поэтому тут как бы есть два варианта. Либо мы признаем действительно это, и тогда у нас один путь действия, либо мы присоединяемся, либо мы отрицаем, и тогда действительно считаем величайшим обманщиком человеческой истории. Поэтому варианты, когда что он был великий учитель, или там учитель нравственности, или пророк, или еще что-то, эти варианты не проходят. Это все Иудины поцелуи Христу, потому что он говорил совсем не про это, и вся жизнь его и все служение было совершенно про другое.
То есть в рамках ислама Дева Мария и Иисус Христос признаются именно как, скажем, исторические персонажи, а не в смысле вот Ветхого Завета и так далее.
Да, это исторические персонажи, это пророки, посланники Божии. Вот, но Мухаммед – это последний пророк и величайший из пророков. Собственно, это в рамках ислама.
Да. Александр Леонидович, скажите, пожалуйста, а что еще вошло? Что-то из Ветхого Завета от иудейства, что-то из православия. Но из
Из христианства, скажем.
Да. Из христиана. Из зороастризма же тоже что-то вошло в вероучение мусульманское.
Ну, это учение о злых духах, в частности, о девах, которые туда вошли. Это как раз они почерпнули из персидского зороастризма и некоторые другие представления. На самом деле, Коран, он очень сильно отличается от Библии. Там эта книга, Библия – это историческая книга. То есть там есть историческое повествование, есть преемственность, есть последовательность. Коран – это, ну, в каком-то смысле, скорее, как такой импрессионистический поэтический сборник. То есть там вначале про одно, потом про другое, вещи часто противоречат друг другу. Об одном и том же можно найти разные мнения, и что представляет собой определенные сложности для исламских толкователей, потому что, на самом деле, сам Коран невозможно воспринять без ханисов, без дальнейших их толкований, и, опять же, нужно понять, какой из этих ханисов высказание имеет более авторитетный вес среди правоверных, какой менее авторитетный, все это вот. Но подход очень такой легалистический, на самом деле. То есть вот там по разным таким внешним критериям сравнивается. Как это? Но, с другой стороны, выгодно, потому что можно всегда тот же самый джихад интерпретировать напрямую, как перерезать глотку неверно. Можно говорить, что это на самом деле борьба духовная, а не физическая. Поэтому в зависимости, так сказать, от направления ислама или от политической целесообразности можно говорить либо то, либо другое. Коран дает возможность и так толковать.
Еще вопрос уточнения. Дело в том, что в Коране только 4-я сура говорит о женщине, да, и в то же время Коран отрицает наличие души у женщины. Как же это вот состыковывалось вот вообще?
Так состыковывалось. Вы знаете, я не очень готов сейчас подробно вести этот разговор, потому что я все-таки не специалист по исламу. Но в Коране очень много чего не написано, и, так сказать, опять же, есть ханисы, в которых что-то поясняется, что-то дополняется. Но да, что касается женщин, это определенно серьезная проблема. Главное, что точно не говорится это о спасении женщин, потому что как раз в раю женщины не упоминаются. Есть там какие-то гури, которые, в общем, такие сладострастные духи, имеющие женское обличие, которые всячески ублажают правоверных в этом тенистом саду, там доставляют им всякие удовольствия. Но что сделается с женщинами, куда они попадут, как-то совершенно не оговорено. Ну, то есть в данном случае как бы вообще весь женский пол понимается скорее как некий такой объект услаждения для мужчины, не более того. Итак, войдя в город, Омар отказался молиться в христианском храме у гроба Господня и постелил свой молельный коврик на храмовой горе. Там как раз сейчас стоит мечеть Омара, символизирующая преимущество мусульманского откровения над библейским. Но сам факт, что Омар тактично отказался молиться у гроба Господня, весьма знаменателен, потому что если бы он там помолился бы, сегодня там стояла бы мечеть, и не было бы храма гроба Господня. Нужно отметить роль патриарха Сафрония в сдаче города. И тут Омар выпустил специальный документ, который гарантировал христианам право на существование. Это благодаря, собственно, вот тем переговорным усилиям, которые провел патриарх Сафроний. Такое же право признавалось за иудеями. Потому что в одном месте Корана Мухаммед называет и тех, и других людьми книги. И говорит, что они имеют право на жизнь, а в отличие от язычников, которые имели только один выбор – принять ислам или умереть. Ну вот про христиан и иудеев в одном месте Корана говорится примерно то же самое, в другом все-таки они называются люди книги, и, соответственно, можно было выбирать либо то, либо другое. Итак, я прочитаю документ Омара. Он весьма важный, и на многом он заложил основу дальнейшего существования христиан под мусульманским владычеством. «Во имя Бога Премилосердного, Омар обитателем Элии. Напоминаю, что Иерусалим даже еще в те времена сохранял свое официальное римское название Элия Капитолина». Итак, Омар обитателям Элии, они будут находиться под охраной и сохранять свою жизнь и имение. Их храмы не будут разрушены и будут предоставлены им в пользование. Но вход в храмы для мусульман не возбранен ни днем, ни ночью, и двери открыты для проходящих. Воздвигать крест над храмом не дозволено, также звонить в колокола. Пусть довольствуются деревянным билом. Пусть не строят новых храмов ни в городе, ни в окрестности. Мусульманскому страннику пусть дают приют в своем городе. Даром ночлег и прокормление в течение 3 суток. Дети христиан не обязаны изучать Коран, но пусть не проповедуют открыто своей веры мусульманам. Пусть никого не привлекают к ней, но пусть не мешают своим родственникам принимать ислам. Пусть не выносят на улицу ни своих крестов, ни своих священных книг. Пусть уважают мусульман и уступают им место, когда те пожелают сесть. Пусть не одеваются как мусульмане и не покрывают своей головы как правоверные. Пусть не говорят тем же языком, не называются теми же именами, не имеют на своих печатях арабских надписей. Пусть не ездят верхом на седлах, не носят никакого оружия и не берут мусульманина во служение. Пусть исправно платят подать, признают халифа своим самодержцем и ни прямо, ни косвенно не вредят его служению. В общем, вот эти принципы останутся на века образцом для выживания христианских общин под властью ислама. Однако интересно, что Палестина навсегда осталась как бы единственной областью халифата, где все древние святыни остались в христианских руках и где мусульмане признавали православного патриарха хранителем святых мест. В конце концов, его права будут урезаны другими христианами, в особенности латинскими крестоносцами, отчасти армянами и коптами, но не мусульманами. И вот это вот, этот статус, это как раз заслуга мудрой политики святого патриарха Сафрония. То есть, понятно, на самом деле, там, при турках правила будут несколько изменены, но принцип останется тот же самый. То есть, христиане — это меньшинство, пораженное в правах, которое существует на мусульманской территории. Они платят налоги, мусульмане налоги не платят, либо платят очень низкие налоги. Они одеваются, как вы слышали, должны одеваться отличительно от мусульман, то есть их сразу видно по одежде. Их церкви не должны оскорблять взор правоверного мусульманина, то есть не должны религиозные символы бросаться в глаза, и вообще церкви не должны быть особо заметной архитектуры. То есть в Иерусалиме это еще не полностью соблюдалось. Что касается других городов, то мы видим всегда христианские церкви. Их даже, посмотрите, даже сегодня в Константинополе, в Стамбуле, христианской церкви их даже не видно с улицы. Они всегда задвинуты где-то и внешне имеют вид очень неказистый. В колокола запрещено бить. Появились вот эти вот деревянные билы, чтобы, опять же, не оскорблять слух мусульманина. Дальше еще развивались правила. Скажем, в Турецкой империи христианам запрещено будет носить бороду. Только правоверным мусульманам можно носить бороду. Нельзя ездить на лошади, нельзя носить оружие и, соответственно, владеть оружием. Это предотвращало возможность восстания и так далее, и тому подобное. В общем, это и главное, собственно, что можно сказать, что христианству была абсолютно запрещена всякая миссия. То есть в этом смысле как бы смысл существования христианства как миссия, он был утрачен. То есть позволяло сохранять статус-кво, позволяло самим оставаться христианами, но обращать никого, то есть обращать кого-либо из ислама, каралось смертной казнью. То есть человек, обращенный из ислама в христианство, был государственным преступником, который должен был быть предан мучительной смерти. Вместе с тем, также абсолютно запрещалось препятствовать для христианам принимать ислам. То есть любой христианин должен иметь все возможности принимать ислам. В этом смысле более-менее такие правила сохранялись, периодически вспыхивали гонения, когда тот или иной правитель решил, скажем, получить дополнительные средства, пограбить христиан, или некие фанатичные правители, которые по религиозным соображениям начинали гонения. Но, в общем, это было исключение из правил. Такой как бы статус-кво сохранялся, и большая часть христиан, которые переходили в ислам, как раз не из-за открытых гонений, а из-за медленного такого вот удушения. Потому что очень трудно быть постоянно гражданином второго сорта, трудно платить высокие налоги, которые постепенно разоряли все новых и новых людей. И для облегчения этого налогового бремени или еще по каким-либо причинам христиане медленно, но постепенно, но обращались в ислам. Но парадоксальным образом, что также во многом христианство спасло, парадоксальным образом мусульмане поняли, что они не заинтересованы в том, что все христиане обратились бы в ислам, потому что тогда налогов будет некому платить. И поэтому вот это вот обращение в ислам не форсировалось. Ну, как правило, то есть, опять же, были периоды гонений, но, как правило, не форсировалось, и это давало возможность, собственно, христианам существовать. Но процесс, вот этот вот демографический процесс изменения демографии населения был очень-очень медленный. Мы к этому еще вернемся, но даже еще 11-12 века, время крестовых походов, скажем, в Палестине, по меньшей мере половина, а то и больше половины населения было еще христианским. То есть ислам еще на тот момент не достиг даже половины населения. Это была правящая верхушка. То же самое в Египте. Эти процессы усилились уже после крестовых походов в связи с целым рядом, опять же, явлений. Об этом мы будем говорить. В этом смысле там крестовые походы также сыграли свою роковую роль и значительно усилили эти процессы. Но это было уже потом. Антиохия пала в том же 638 году, что и Иерусалим. Приморская кесария продержалась еще один год, до 639 года. Тем временем мусульмане развивали направление на другом фронте, на Восточном фронте. Разгромили Персию. Последний из династии Сасанидов, царь Ездигер III, долго отбивался из своей крепости близ Амударии в Центральной Азии до 651 года, когда он погиб в сражении, и мусульмане вышли к предгорьям Афганистана. В декабре 639 года мусульманский военачальник Амр с 4-тысячной армией, всего-навсего 4-тысячная армия, вторгся в Египет. Копты до такой степени ненавидели правление халкидонского патриарха Кира, о котором мы поговорим на следующей лекции, что массами начали переходить на сторону мусульман. В 640 году Амр захватил великую пограничную крепость Пелусий. Там он закрепился и дождался подкреплений от халифа, 12 тысяч человек. После этого он пошел на Вавилон, так назывался Старый Каир. Там сидел имперский гарнизон. Он разбил византийское войско в битве при Гелиополисе, а они отступили в цитадель Вавилона, где продержались еще год, до 641 года. Тем временем арабы завоевали Верхний Египет. После падения Вавилона Амр пошел на Фаюм и Александрию. Патриарх Кир решил было договориться с Амром и сдать город ему на более взаимоприемлемых условиях. Он сообщил об этом Ираклию, но тот отозвал его в Константинополь и предал суду по обвинению в измене. В феврале 641 года Ираклий скончался. В конце своей жизни легендарный герой, победитель персов, превратился в дряхлого старика, нервно больного, страдающего от простатита и водянки. Наверное, перед смертью он вспоминал слова узурпатора Факи, которого он убил, которому сказал: «Так-то, негодяй, ты управлял империей», на что Фака дерзко ему ответил: «Посмотрим, управишь ли ты лучше». И действительно, к концу своего правления он пришел, несмотря на действительно потрясающие героические усилия, он пришел к полному краху. Вдова императора Мартина послала Кира назад договариваться с Амром. В 641 году договор о сдаче Александрии был подписан. Амр вошел в город и гордо написал халифу Амару: «Я взял город, о котором могу сказать лишь, что в нем имеется 4000 дворцов, 4000 бань, 400 театров, 12 тысяч зеленщиков и 40 тысяч платящих подати евреев». Бразды правления над христианами Амр вручил монофизитскому патриарху Вениамину, который вышел из укрытия. Лишь небольшая группа христиан сохранила верность византийскому халкидонскому православию. В 645 году византийский экспедиционный корпус под командой генерала Мануила взял штурмом Александрию морским десантом. Однако удержать город, когда весь остальной Египет был в руках у арабов, оказалось практически невозможным. И через год византийцы были вынуждены эвакуировать Александрию, вновь сдав ее на милость арабам. И второй захват Александрии арабами был уже намного более кровавым. Копты еще больше восстановились против ромеев, которые вроде бы, так сказать, отвоевали их и потом сдали, собственно, жестоким арабам, уже которые мстили им за свою военную неудачу. Египет был потерян для империи навсегда. К 700 году Карфаген, то есть провинция Африка, была в руках арабов. Через 11 лет они оккупировали Испанию. В 717 году мусульманская империя простиралась, собственно, от Пиренейских гор, современная граница между Испанией и Францией, до Центральной Индии, и арабские армии стояли у стен Константинополя. Ну, можно еще добавить, что известная халкидонская община в Египте осталась в монастыре Преображения Господня, который позже был посвящен памяти великомученицы Екатерины. Тот самый, который был построен Юстинианом в Синае, на том месте, где, по преданию, Моисей говорил с Богом в неопалимой купине. Духовный авторитет монастыря возрос еще во время правления игумена Иоанна Лествичника, который жил с 525 года по 600 год. Изоляция в Синайской пустыне, вдалеке от всех пертурбаций, позволила этой общине монахов, которая была очень такая многонациональная община, туда входили и греки, и копты, и сирийцы, и грузины, и армяне, и халкидонцы, и позднее славяне. Они все это позволили им сохранить не только себя, но и многие сокровища литературы и искусства, которые восходили к началу христианства. Вот, собственно, это конец темы. Да.
Хотел уточнить, мы в самом начале лекции, когда о Аравийском полуострове говорили, что там пестрые арабские племена населяли.
Арабские племена и беженцы из разных концов.
Да, но что они идолопоклонничеством занимались. Но в одной из прошлых лекций говорили, что, в принципе, арабы, они изначально христиане все-таки были.
А нет, но это не аравийские арабы, а те арабы, которые жили в Сирии и в Палестине.
Хочу уточнить, что в Палестине. Может быть, поэтому и так вот и были вызваны вот эти вот решения Амара по поводу христиан, именно из-за того, что все-таки получается как бы их соплеменники.
Соплеменники, которые исповедовали христианство, да.
То есть тут, да. Ну, если бы он, допустим, более жесткие меры назначил к обращению к христианам, то есть просто они бы не сработали, вызвали бы наоборот ожесточение
их же соплеменников.
Ну, может, но, во всяком случае, возможно, все эти как раз аргументы использовал святой патриарх Сафроний, когда с ним, когда с ним торговался, он в наиболее приемлемых условиях. Но сам Иерусалим был все-таки по языку и по культуре греческим городом. То есть основное все-таки... А дальше вокруг Иерусалима, во всей остальной Палестине, население было по преимуществу как раз арабским. Но, опять же, кроме нескольких городов. Ну, собственно, как бы ситуация такая же, как в Египте, где Александрия была греческим городом, а вокруг было коптское население. В Сирии тоже было по преимуществу арабское население, которое делилось между несколькими христианскими деноминациями. Вот. Но там были, собственно, гораздо более культурные арабы, чем вот те вот дикие бедуины из Аравийского полуострова.
И почему все-таки часть византийской армии арабская все-таки вот пришла на сторону арабов-мусульман? То есть все-таки религиозный фактор достаточно важный, и в битве вот императора Ираклия, где он проиграл.
Я думаю, тут, опять же, ряд соображений, потому что, ну, во-первых, армии очень плохо платили, и средств не было. Во-вторых, возможно, там действительно все-таки это как бы племенное родство чувствовалось. Во-вторых, просто арабы-христиане еще не представляли все, что такое ислам. То есть они очень мало имели представления, никак с этим не сталкивались. Вроде, ну, это идет арабское завоевание против Византийской империи, которая, с одной стороны, придерживается все-таки другой веры, халкидонской, не их веры, а и, во-вторых, собственно, не платит им обещанных средств. Ну, такое случалось, собственно, в истории не один раз.
Последний вопрос вот по поводу веры Мухаммеда. Он монотеистом стал в результате чего? То есть просто вот придумал, что он верит в единого Бога?
Ну, в результате, да, своих размышлений. Он ездил, размышлял, думал. Но другое дело, что его представление...
И этот Бог как-то должен был ассоциироваться все-таки с Богом христиан и с Богом отцом иудеев, потому что...
Нет, отчасти, потому что все-таки, вот когда мы рассматриваем представление мусульман о Боге, мы видим, что все-таки это совсем другое представление о Боге. Мы не можем сказать, что мусульмане верят в того же Бога, что и мы. У них есть свое представление о Боге, монотеистическое представление, несомненно, что есть единый Бог, но то, что они про него пишут, как они его представляют, это несколько иное представление. Но это да, вот Мухаммед своим умом, своим представлением, то, что он слышал, он вот создал такое учение. Ну, естественно, оно корректировалось в течение дальнейшей истории.
Просто что... довольно часто звучит, что вот ветхозаветный Бог, да, вот, ну, в общем, Бог Отец, он и у иудеев, и у христиан, в общем,
ну,
один.
Во-первых, мы не
можем... Даже вот к мусульманам.
Во-первых, мы не можем говорить, что ветхозаветный Бог – это Бог Отец. Потому что как раз большинству святоотеческих толкований как раз мы видим и в Ветхом Завете промыслительную работу сына. Потом ветхозаветный Бог, опять же, как бы нет ветхозаветного Бога в отрыве от новозаветного Бога. Бог есть Троица. И это, собственно, в общем, это было открыто уже и в Ветхом Завете, и окончательно сформулировано в Новом Завете. Поэтому если мы отказываемся от Бога Троицы, то это тогда и не ветхозаветный Бог, и не новозаветный Бог, а это какое-то совсем иное представление о Троице. Поэтому... В общем, справедливо сказать то, что и современные иудеи, они не верят в ветхозаветного Бога, в того ветхозаветного Бога, если можно так сказать, которого верим мы. У них, опять же, есть свое представление о Боге, с которым мы не согласны. Мы не можем сказать, что мы поклоняемся вместе с иудеями одному и тому же Богу. И тем более не можем сказать, что мы поклоняемся одному и тому же Богу с мусульманами. То есть мы поклоняемся Богу Троице. И, соответственно, если кто-то нам говорит, что Бог не Троица, значит, это не наш Бог. Это какое-то не совсем иное представление о Боге. То есть мы можем лично уважать человека, который так верует. Это, в конце концов, его свобода, во что верует. Но это не значит, что мы можем соглашаться с его представлением о Боге, либо говорить, что это представление идентично нашему. Нет, оно совершенно иное.
Александр Леонидович, подскажите, пожалуйста, когда произошло деление мусульманства на суннитов-шиитов, и как это отразилось на их завоеваниях?
Ну, это произошло уже в рамках единого халифата. На самом деле, такое вот окончательное деление, какие мусульманские народы принадлежат суннитам, принадлежат шиитам, оно сложилось уже, в общем, в позднее время, потому что они переходили из одного направления в другое. Весь вопрос просто о том, через кого передается преемство в исламе, либо через семью Мухаммеда, либо через его преемников, так сказать, по духовной линии, через халифов. Шииты говорят, что это через кровных родственников Мухаммеда, и вот эта вот преемственность, и почитаются как раз у них прямые потомки Мухаммеда, а сунниты говорят, что это вот череда преемственности халифы, которые наследовали Мухаммеду. Вот в этом, собственно, такая основная разница. Сейчас традиционно шиитам принадлежит меньшинство мусульман, это персы, в основном персы и азербайджанцы наши. Там и дальше есть небольшое количество в Ираке и в других местах, но, по-моему, Если мне память не изменяет, там тут ситуация как-то 80% против 20%, примерно так. То есть большинство принадлежит суннитам. Раньше было не так. Египет был, скажем, шиитский, долгое время был шиитским, лишь потом сунниты его завоевали и переменили ориентацию.
Не в этом ли лежит часть причин войн арабских внутренних?
Не только, потому что, собственно, причины сугубо политические, потому что и сунниты воевали с суннитами, и шииты воевали с шиитами, и сунниты объединялись с шиитами против других суннитов и шиитов. Это просто зависело от политических обстоятельств. Ну, опять же, я не могу назвать сейчас на таком истории ислама и арабского мира, но вот в тех моментах, когда это соприкасается с христианской историей, в частности, вот в истории крестовых походов, там я немножко представляю себе эту ситуацию, и когда мы дойдем до крестовых походов, тогда мы поговорим более подробно на этот счет.
Александр Леонидович, разные группы населения, которые, насколько я понял, жили достаточно в разных частях того ареала, о котором мы говорим, вы эти группы населения называете арабами. Это один этнос? И вот что дает основание считать, что это один этнос?
Это один этнос, они говорили на одном языке. Они говорили на одном языке, который был понятен всем из них. Ну, то есть была литературная версия этого языка, была более простонародная версия языка, но это был действительно один и тот же этнос. Но он был не столь широко распространен, как сегодня. То есть арабы – это был вот такой географически компактный регион. Это Палестина, Сирия и Аравийский полуостров.
Но там было уже вот это достаточно сильное разделение. Арабы в Сирии, мы говорили, что были христианами, какие-то арабы были язычниками, как мы сказали.
Это
был один этнос.
Да, это был один этнос, но вот они, поскольку они были разделены между различными государствами и, как бы, и не государствами вовсе, то, соответственно, и культурная, и религиозная их принадлежность отличалась.
Они адаптировались к определенной культуре, но какой-то своей у них не было. Был язык, который объединял их как один
этнос. Нет, была своя арабская культура, христианская арабская культура в Сирии и в Палестине, несомненно, она была. И была своя литература, и свой перевод писания. В этом смысле они свою культуру создали. Была своя более примитивная культура, даже весьма примитивная и в Аравии. Но просто когда мы сегодня говорим об арабском мире, который начинается от Марокко и кончается Персией, это не ситуация древнего мира, потому что это арабские завоевания. То есть арабы завоевали территории и были там, ну, такой правящей верхушкой. Но постепенно, по мере того, как те народы, которые жили там, они обращались в ислам, соответственно, они становились и арабами. И переходили на арабский язык. И таким образом, ну, то есть, этнически, скажем, жители Египта, они не арабы. Это древние египтяне, просто которые, в конце концов, обратились в ислам и восприняли арабский язык. Вот те из них, которые не обратились в ислам, они остались коптами. То есть, тогда, собственно, понятие, современное понятие нации отсутствовало. То есть, все было просто. Ты принял ислам, ну, значит, ты, соответственно, араб, и ты с нами. Нет, ты тогда там либо копт, либо грек, либо армянин. Впоследствии, конечно, когда другие народы обратятся в ислам, уже как бы тогда это многообразие в исламском мире начнется. Прежде всего, когда тюрки обратятся в ислам. Но это будет потом. То есть, для начала это пока вот ислам оставался такой арабской религией, и все, кто принимали ислам, они начинали воспринимать себя как арабы.
Если мы и мусульмане верим все-таки в разного бога, значит, Аллах не есть синоним слова «бог»? Это не тот...
Нет, Аллах переводится как «бог».
Но не тот, в которого верим мы.
Не тот, да, но арабы православные, они также говорят «Аллах» про бога, того самого бога, в которого верим мы. По-арабски слово «бог» значит… Более того, арабские христиане, когда арабский христианский священник говорит «мир всем», он говорит «салам алейкум».
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.